Радио «Свобода».
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. В Госдуме сегодня обсуждали положение в армии. Грузинская полиция пропустила в Цхинвале машины миротворцев. Сын Ариэля Шарона признан виновным в коррупции. Поступили сведения о новом случае дедовщины в российской армии. Жестоко избит солдат в одной из воинских частей в Хабаровском крае, сообщили в Пензенском комитете солдатских матерей. Военнослужащий, призванный из Пензы, получил травму головы и находится в военном госпитале. В Госдуме на заседании комитета по обороне сегодня обсуждались проблемы дедовщины, говорит председатель комитета Виктор Заварзин.
Проблема воинской дисциплины и преступности – это не только, а может быть, не столько чисто армейские проблемы. И в первую очередь в молодежной среде. Наш анализ показывает, что там у нас обстоят дела ах, тепло, начиная с школьного воспитания. И последние примеры, когда учительница заставляет вылизывать пол детей, они также негативно влияют на молодое поколение, которое подрастает и идет потом в вооруженные силы.
Заявил глава Думского комитета по обороне. На заседании, которое проходило при закрытых дверях, присутствовали главный военный прокурор России Александр Савенков, замминистра обороны Николай Панков, член общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена. Министр обороны Сергей Иванов выступит перед депутатами Госдумы в среду в рамках правительственного часа. При пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. Личность погибшей установлена. Это сотрудница буфета Евгения Карпова. Пожар произошел в понедельник. Пострадали 4 человека, в том числе 2 пожарных. Зданию, где располагались редакции многих федеральных и столичных газет, нанесен значительный ущерб. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» обозреватель комсомолки Виктор Баранец.
Я бы хотел, конечно, сказать здесь о самой большой печали всего редакционного коллектива «Комсомольской правды». Это безвозвратная потеря, я не побоюсь сказать, с большой буквы, уникальнейшей исторической библиотеки «Комсомольской правды». У нас сгорела еще одна гигантская историческая вещь – это фотоархив. Снимки, негативы хранились, начиная где-то с 18-20 года.
Это был обозреватель комсомолки Виктор Баранец. Грузинская полиция пропустила в Цхинвале автомобили миротворческих сил, задержанные накануне. По словам начальника военной полиции Грузии Александра Сухиташвили, 2 грузовика с продовольствием для миротворцев были остановлены из-за отсутствия необходимых документов. За последнее время это уже не первый подобный инцидент в зоне грузино-осетинского конфликта. На днях были задержаны 3 российских офицера. Грузинские власти обвинили их в незаконном пересечении границы и депортировали в Россию. В понедельник Комитет по обороне и безопасности парламента Грузии высказался за полный вывод российских миротворцев из Цхинвальского региона. В Стамбуле при взрыве в супермаркете ранены 11 человек. Один находится в критическом состоянии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Взрыв произошел в супермаркете в европейской части Стамбула. В результате взрыва сильно пострадало здание супермаркета, частично разрушены соседние магазины, полностью выбиты стекла в близлежащих зданиях. По информации полиции, в магазине не работала камера наружного наблюдения, поэтому организаторов взрыва будет трудно найти. Губернатор Стамбула Муамер Гюллер не исключил возможности теракта. Он также заявил, что к взрыву могут быть причастны курдские сепаратисты. Телеканал CNN Turk считает, что запрещенная в стране курдская рабочая партия таким образом выражает протест против дальнейшего содержания под стражей их лидера Абдуллы Аджалана, который недавно перенес инфаркт. По некоторым данным, ответственность за взрыв взяла на себя организация курдских сепаратистов «Соколы Курдистана», которая на прошлой неделе организовала взрыв в одном из интернет-кафе в Стамбуле. В результате взрыва 1 человек погиб, 16 получили сильные ранения. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
«Радио Свобода». Новости.
Следующее заседание суда над Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками состоится 28 февраля. В начале сегодняшнего заседания экс-диктатор объявил, что 3 дня держал голодовку и высказался в поддержку повстанческого движения в Ираке. Один из соратников Саддама заявил, что тоже держал голодовку. В секторе Газа радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в парламент палестинской автономии, проводит изъятие оружия у своих активистов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Сбор оружия у активистов «Хамас», успешно завершенный в северной части Газы, в центре южной части сектора задерживается в связи со столкновениями с боевиками партии «Фатх». Вместе с тем, лидеры «Хамас» категорически отвергают идею разоружения организации и подтверждают намерение продолжить сопротивление израильской оккупации до полного освобождения палестинских территорий. На конференции в Каире лидер движения «Хамас» Махмуд Аз-Захар заявил, что его организация не намерена разоружаться и признавать Израиль, подчеркивая, что боевое крыло «Хамас» будет наращивать силы и заниматься развитием ракетной программы. Глава палестинской автономии, лидер движения «Фатх» Махмуд Аббас заявил на пресс-конференции в Рамалле, что у Хамаса просто нет другого выхода, кроме как признать Израиль и все прежние соглашения, подписанные палестинской администрацией, для того, чтобы самому получить международное признание. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Сын премьер-министра Израиля Ариэля Шарона приговорен к 9 месяцам тюрьмы и еще к 9 месяцам условно за финансовые махинации. Омри, старший сын Шарона, признан виновным в незаконном сборе средств для предвыборной кампании отца. Подсудимый признал себя виновным и еще в январе, до вынесения приговора, оставил место депутата парламента Израиля. В Иране подтверждена гибель диких птиц от птичьего гриппа. У десятков лебедей, погибших на озерах в северном Иране, обнаружен смертельно опасный для человека штамм вируса. Сегодня праздник всех влюбленных, День Святого Валентина. В России, согласно опросам, 14 февраля собираются отмечать 37% населения, в первую очередь студенты и молодежь. В США ежегодно празднуют Валентина в день свыше половины американцев. Католическая и православная церкви этот праздник не признают.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Когда в российской армии появятся священники? В Северной Осетии идет суд над Нурпаши Кулаевым. Матери Беслана продолжают голодовку. Европа предлагает России ратифицировать энергетическую хартию. Эти темы, а также обзор грузинской прессы, новости культуры и олимпийская панорама в этом часе нашей программы. Переходим к одной из главных тем этого часа. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на днях дал согласие на подготовку военных священников для вооруженных сил России. Предварительный проект уже разработан военной прокуратурой совместно с Министерством обороны и Синодальным отделом по взаимодействию с вооруженными силами Московской Патриархии. В первую очередь в рядах российской армии должны появиться православные священники. Однако представители церкви уверяют, что возможность проповедовать предоставят всем желающим, и в первую очередь мусульманам. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сегодня в российской армии на добровольных началах и зачастую абсолютно бесплатно проповедуют около 2000 православных священников. По данным социологического опроса, более 60% военнослужащих выступают за возрождение института духовенства в вооруженных силах. По словам отца Дмитрия, протоиерея, председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московской Патриархии, российской армии потребуется еще как минимум 3500 священников.
Русские священники, трудящиеся в армии, с готовностью предоставят возможность своих структур, и сейчас, вот, которые на энтузиазме трудятся, и когда это будет уже предметом государственной формы, для представителей всех традиционных конфессий, чтобы помочь этому движению. Потому что действительно мощности у Русской Православной Церкви гораздо больше, чем у других общин.
По данным военных, присутствие в частях священников значительно снижает количество самоубийств и фактов дедовщины. Однако наивно полагать, что церковь полностью решит все проблемы в российских вооруженных силах.
200-летняя традиция в Европе. Духовенство трудится в армии. И в Германии в том числе. Это, кстати, наиболее близкая система к той, которую мы пытаемся организовать. Конечно, это улучшит, но на 100% грех, он, к сожалению, неистребим в человеке. Но то, что улучшит, это понятное дело.
Руководство Московской Патриархии уже несколько лет сотрудничает с вооруженными силами России. Об истории этих отношений и о том, нужны ли священники в рядах российской армии, рассуждает священник, автор и ведущий программы «С христианской точки зрения» Яков Кротов.
Руководство Московской Патриархии еще в апреле 97-го добилось у правительства права посылать священников в армию. Минобороны обещало, что такое право будет и у других христианских конфессий, у инославных, но обещания не были выполнены. Минобороны допускала сотрудников священников патриархии в армию, но не оплачивала их труды, во всяком случае официально. В последние годы патриархия поэтому добивается еще и зарплаты от государства военным священникам. Это показывает, что патриархийные священники, видимо, не завоевали в армии такой популярности, чтобы их стали содержать на свои, пускай небольшие, пожертвования офицеры, что более соответствовало бы духу православной соборности. Требуя денег из казны, патриархия ссылается на опыт того самого Запада, который она же постоянно отвергает как слишком демократичный. Однако армия в демократических странах имеет свои особенности. Во-первых, они комплектуются из людей свободных. В большинстве этих стран и воспитание другое, а во многих просто нет обязательного призыва. И западный солдат, не задумываясь, откажется идти к священнику, к которому он идти не хочет. А русский пойдет из вполне резонного страха неприятностей. Во-вторых, в западных армиях духовное окормление солдат не отдано на откуп одной конфессии. Есть даже капелланы для агностиков.
Представители Духовного управления мусульман России уже не один год работают в воинских частях, говорит имам исторической мечети Москвы Рамиль Садыков.
Обычно это бывает перед присягой, или же какие-то в руководстве участия возникают проблемы с военнослужащими мусульманами, и они пытаются решить как конфликты или же ситуации, и вызывают священнослужители, имамов мечети, людей, которые проводят беседы. И я лично занимался этим. То если это делать официально, постоянно, чтобы был там священник в воинской части, то здесь нужны большие средства. Наверное, в РПЦ это есть, но вот чтобы мусульмане поставили имамов в каждую воинскую часть, это для нас кадровая проблема, наверное. Серьезно, большие воинские части, мы готовы. Была конфликтная ситуация, когда вот в одной воинской части было очень много мусульман, и руководство части пыталось их как бы поставить на место. Может, кто-то служил в горячих точках или не знал религии. И были некорректные высказывания в отношении ислама, Корана. И это вызвало бунт в воинской части, она была просто расформирована. Я думаю, что вот в этом вопросе руководство нашей армии и религиозный совет должны найти какие-то точки взаимодействия, потому что действительно вопрос очень тонкий.
В польской армии с незапамятных времен существуют капелланы, однако официально этот пост ввели в конце 17 века. Священники различных конфессий служат и сейчас, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
В 1690 году Варшавский сейм принял закон об официальном статусе священнослужителя в польской армии. Было решено выделить тогдашней армии 36 капелланских ставок с содержанием из королевской казны. С тех пор священнослужители – неотъемлемая часть армии. Капелланы-поляки служили даже в армиях государств, разделивших Речь Посполитую в конце 18 века, так как в этих армиях были и поляки-католики. Исключение составляет лишь период Польской Народной Республики, когда функция капеллана была упразднена. Однако уже в январе 1991 года папа Иоанн Павел II назначил епископа польской армии. Началось возрождение института капелланов. В настоящее время в польской армии служат капелланы римско-католической, аутокефальной православной и евангелистко-аксбургской церквей. Верующим других христианских конфессий или других религий армия обязана, по мере возможности, обеспечить доступ к местам культа или возможность встречи со священниками, по крайней мере, в выходные дни. В междувоенный период в армии Польши, кроме капелланов христианских конфессий, служили также и мусульманские священники. Теперь их нет. Поскольку подавляющее большинство населения в Польше, около 97%, это католики, то, соответственно, больше всего священников в армии тоже католики. Их около 150. Капелланы служат не только в Польше, но и там, где польские войска принимают участие в миротворческих миссиях в Ираке, Афганистане, на Балканах. Капелланы имеют военное звание и постоянно находятся непосредственно среди солдат, там, где расположена данная военная часть. говорит бывший заместитель министра обороны Польши Януш Земке. В польской армии служат не только католики, например, православные. Это вторая по численности группа поляков, которые проходят срочную службу или являются профессиональными военными. Каждый солдат должен иметь доступ к священнослужителям своей конфессии, поэтому капелланы едут туда, куда направляется армия.
Из Варшавы передавал Алексей Диковицкий. Максим Мирошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
При вчерашнем пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками погибли двое военнослужащих. Один маджахет убит, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В Киеве продолжаются российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. В Бейруте прошла массовая демонстрация в связи с годовщиной убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири. В Исламабаде сотни студентов, участников демонстрации протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда, прорвались в тщательно охраняемую зону дипломатических миссий. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Сегодня праздник всех влюбленных, День Святого Валентина. В России, согласно опросам, 14 февраля собираются отмечать 37% населения. В Турине сегодня первые два из семи комплектов олимпийских наград были разыграны в парном лыжном спринте классическим стилем. Обе гонки выиграли спортсмены Швеции. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – дискуссия о пирровых победах феминизма, рецензия на книгу Норы Винсент «Самодельный мужчина. Путешествие женщины в мужской мир и обратно», гость американского часа – стриптизерша и журналистка Элизабет Ивс и беседа картинки с выставки «Цвет в костюме и музыке». Американский час программы «Поверх барьеров» впервые, еще раз напомню, впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час по московскому времени, повтор завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это обзор грузинской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Газета «Четвертая власть». Уступка своих позиций позорна. На днях на объединенном заседании двух парламентских комитетов будет рассмотрен представленный правительством подробный список многочисленных нарушений со стороны российских миротворческих сил в зоне грузино-осетинского конфликта. Вместе с тем представители оппозиции считают, что тон правительственных заявлений в последние дни значительно смягчился. Премьер-министр Зураб Нагайдели произносит двусмысленные фразы, а парламентское большинство в отсутствии детального плана действий тянет время.
Издание «Алия» публикует эксклюзивное интервью с командующим российскими миротворческими силами в зоне грузино-осетинского конфликта генерал-майором Маратом Калахметовым. «Грузинский парламент мне не указ. Я подчиняюсь смешанной миротворческой комиссии ее решениям. Хочу подчеркнуть, что я не политик и не мое дело рассматривать политические заявления. Будет международное политическое решение о нашем уходе, мы уйдем. Что же касается дальнейшего прогноза, это дело сложное. Очевидно, для предотвращения вооруженного противостояния мы здесь нужны, более того, необходимы.
Газета «Свободная Грузия» Георгий Хаиндрава направил Марату Кулахметову письменный протест. Госминистр Грузии по вопросам урегулирования конфликтов Георгий Хаиндрава обвинил командующего смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта Марата Кулахметова в дезинформации и возложил на него ответственность за осложнение обстановки в Цхинвальском регионе. Хаиндрава также напомнил генералу Кулахметову о том, что у трех российских офицеров, задержанных грузинскими полицейскими, не оказалось при себе даже паспортов, не говоря уж о визах.
Еженедельник «Хроника» публикует на своих страницах интервью с политологом Рамазом Сакварилидзе. Если российские миротворцы уйдут, и мы сами попытаемся контролировать положение в зонах конфликта с помощью оружия, напряжение, несомненно, возрастет, и подобное развитие событий связано с большим риском. Дело в том, что Россия может использовать свой уход для того, чтобы после возникновения проблем в зонах конфликта вернуться снова, мотивируя это беспомощностью грузинских властей. Словом, возобновление вооруженного конфликта будет лить воду на мельницу российской стороны. Все это следует тщательно проанализировать.
Газета «Слово и дело». Парламент планирует подсчитать ущерб, нанесенный стране в результате абхазского конфликта. Об этом сообщил председатель Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шата Малашхия. По его словам, специалисты предполагают, что ущерб превысит 15 миллиардов долларов. После утверждения парламентом соответствующих документов, грузинская сторона через Страсбургский суд потребует компенсацию у России.
Газета «Подробности» публикует интервью с проживающим в Москве экс-министром обороны Грузии Тенгизом Китавани. Если Аслана Абашидзе изгнали из Грузии и объявили предателем, непонятно, почему Шеварнадзе все сошло с рук. Шеварнадзе и его семейный клан завладели миллиардами. Бывший президент обокрал всю Грузию и еще смеет обвинять Абашидзе. Его место не в Крацанинской резиденции. Он должен быть арестован и допрошен.
Это был обзор грузинской печати, который подготовил корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Юрий Вачнадзе. А сейчас программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В понедельник влиятельная американская ассоциация, представляющая интересы индустрии грамзаписи, кино и компьютерного программирования, призвала Белый дом ввести торговые санкции против России, чтобы убедить российские власти положить конец воровству американской интеллектуальной собственности. По подсчетам ассоциации, американские экспортеры ежегодно теряют около 2 миллиардов долларов из-за продажи в России незаконно воспроизведенных фильмов, книг, компьютерных программ и игр. Россия и Китай – два крупнейших мировых рынка ворованной интеллектуальной собственности, заявляет ассоциация. Российское правительство, согласно ассоциации, не обращает внимания на эту проблему. Как подозревают американские эксперты, вопрос охраны интеллектуальной собственности в России вырос в проблему, способную воспрепятствовать вступлению страны во Всемирную торговую организацию. Вот что говорит содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман.
Суть в том, что в России происходит открытое воровство собственности на глазах у всех в неисчислимых киосках и магазинах, на интернетных сайтах, продающих фильмы, музыку, копии фирменных товаров. Теперь лишь эксперты дали нам понятие о масштабах этого воровства. 1 760 000 000 долларов в год. Эта сумма могла бы значительно уменьшить дефицит в американо-российской торговле. И возмущены не только Голливуд и Силиконовая долина. Жилет, один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, пытается уяснить, сколько он теряет на незаконной продаже в России подложных батареек Duracell, незаконно производимых в Китае и продаваемых в России. Проблема не только в финансовых потерях. Проблема в том, что страдает торговая марка, ведь пиратские батарейки – продукт плачевного качества.
Профессор Голдман, президент Путин пенял на неуступчивость Соединенных Штатов как на основное препятствие для вступления России во Всемирную торговую организацию. Может ли эта проблема стать решающим препятствием на пути России в ВТО? Одно из условий вступления в ВТО – вы не воруете чужую собственность. Москва жаждет получить дополнительные права на экспорт своей продукции, представляемой членством в ВТО. Вашингтон, я думаю, сделает все, чтобы добиться от нее гарантии охраны прав собственности в России. Так действовали США во время переговоров о вступлении Китая в ВТО. Я полагаю, что и сейчас американская администрация прибегнет к такой же стратегии. Сообщение о том, что США теряют около 2 миллиардов долларов на воровстве интеллектуальной собственности в России, комментировал профессор Маршал Голдман. Несчастный случай на охоте стал одной из основных американских новостей в понедельник. Вице-президент США Дик Чейни случайно ранил своего партнера по охоте, адвоката из Техаса, 78-летнего Гарри Витингтона. Почему представители вице-президента сразу не сообщили об этом инциденте? И чем это может грозить самому Дику Чейни? Этим вопросом задается американская пресса. Рассказать об этом случае я попросил моего коллегу Владимира Морозова, заядлого охотника. Владимир, вы бывали свидетелем несчастных случаев на охоте?
Да, Юра, в России. В Коми АССР я когда-то видел человека, которому попали дробью в лицо. К счастью, глаза уцелели, как и у Гарри Витингтона. Там в России стреляли здорово пьяные люди. В Америке несчастные случаи по пьянке случаются гораздо реже. И вовсе не потому, что здесь сплошь непьющие охотники. Но почти каждый из них должен возвращаться домой за рулем. В штате Техас, где охотился на перепелов вице-президент Дик Чейни, несчастные случаи довольно редки. В прошлом году на 1 000 000 с лишним активных охотников их было 29. К сожалению, 4 человека при этом погибли. Чаще всего неприятности происходят не с теми, кто стреляет крупную дичь из мощного нарезного оружия, а с теми, у кого в руках гладкоствольное ружье с дробовым зарядом. В патроне до 300 дробинок и на расстоянии 35 метров от стреляющего они покрывают круг диаметром в 1 метр. Во время ружейной охоты партнеры находятся близко друг от друга и бьют по быстро летящим птицам, которые могут идти довольно низко. Охотник ведет за ними ружье и иногда может не заметить партнера, который оказался в неположенном месте и забыл об этом громко предупредить, как забыл сделать приятель вице-президента Гарри Виттингтон.
Мистер Виттингтон rested well last night, is joking with staff this morning.
Утром мистер Виттингтон шутил с медиками. Он нормально провел ночь и находится в травматологическом отделении в стабильном состоянии.
He's in stable condition in our trauma ICU.
Сейчас средства массовой информации критикуют вице-президента за то, что его офис сообщил о происшествии с большим опозданием. В чем еще его могут обвинить? В штате Техас, если на охоте никто не убит и нет подозрения на преступные намерения, расследование не возбуждается. Хотя детали происшествия сейчас уточняются, но по законам штата участники охоты даже не обязаны сообщить о несчастном случае. Эксперты говорят, что подобное может произойти с самым опытным охотником. Хотя охота на перепелов далеко не опасна. Например, ее участникам не требуется надевать оранжевый жилет, чтобы их было видно издалека. При этом партнеры Дика Чейни и он сам надели такие жилеты в качестве еще одной меры предосторожности. Слейтон Уайт, редактор журнала «Выстрел», заявил, что журналисты могут истолковать инцидент с вице-президентом, как им хочется. Но охота остается в высшей степени безопасным видом спорта.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы продолжаем программу «Время свободы». И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Юрий Багров. Напомню, в Владикавказе сегодня продолжился суд над Нурпаши Кулаевым, и в зал суда смогла прибыть только одна из руководителей комитета «Матери Беслана». Остальные из-за продолжающейся голодовки, видимо, уже сделать это не в силах. Юрий, здравствуйте. Какая у вас последняя информация о процессе? Вам слово.
Здравствуйте, Александр. Сегодня в Верховном суде Северной Осетии состоялось очередное заседание, и суд заслушивал сторону потерпевших. И первое обвинительное слово было от представителя потерпевших Таймураза Чжемова. Он сразу же сказал, что не согласен с требованием, которое требует для Нурпаши Кулаева представитель гособвинения, заместитель генерального прокурора Николай Шепель, исключительные меры наказания, смертной казни. Зачем требовать то, что мы не можем сделать, сказал Таймураз Чжемов, и просил суд приговорить Нурпаши Кулаева к пожизненному заключению. Также в его изобличительной речи он сделал особый акцент на чиновников, руководителей Северной Осетии и заявил, что именно они виноваты во всем, и их действия привели к этому теракту. По его мнению, переговоры с террористами надо вести, и он привел пример недавних событий в Нальчике, когда в результате переговоров удалось спасти подростков и женщин. Также он подверг критике так называемую ситуационную экспертизу, которую провела Генеральная прокуратура. По его мнению, в России нету специалистов, которые могли бы участвовать в этой экспертизе, выносить свое компетентное мнение для процесса такого рода. Затем взял слово адвокат также потерпевших Александр Ткаченко. Это московский защитник потерпевших. И он также сакцентировал свое внимание на некоторых противоречиях, которые возникли в ходе суда. Он, в частности, напомнил, что по показаниям потерпевших среди убитых боевиков нету тех, кого они видели в спортзале. Мужчину с рыжей бородой, женщину славянской национальности и так далее. И по его мнению, руководитель ФСБ Валерий Андреев дал приказ сразу же потушить пожар в школе. С момента его возникновения жертв было бы гораздо меньше. Затем выступила Сусана Дудиева, председатель комитета «Матери Беслана». И она обратилась к народу через средства массовой информации, к народу России, с целью провести референдум, собрать подписи для того, чтобы отменить мораторий на смертную казнь в отношении Нурпаши Кулаева. И также сегодня была в суде Элла Кисаева, это вот одна из тех женщин, кто объявил голодовку, и всего их 6 человек, но в суд смогла приехать только Элла Кисаева. Остальные действительно чувствуют себя плохо, у них пониженное давление, учащенное сердцебиение, у них постоянно дежурит скорая помощь, и пока некоторые из них, двое женщин, уже теряли сознание. Об этом рассказала Элла Кисаева журналистам.
Спасибо, Юрий. Я напомню о сегодняшнем дне судебного заседания во Владикавказе по делу Нурпаши Кулаева рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. Мы продолжаем «Время свободы». Я хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. И в числе главных тем программы, конечно, будут переговоры Москвы и Киева по статусу Черноморского флота, последствия пожара в издательском комплексе «Пресса» в Москве и «Олимпийская панорама», итоги 4-го дня Туринских игр. А сейчас в Москве 17:30, и пора коротко дополнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
При вчерашнем пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. Личность погибшей установлена. Это сотрудница буфета Евгения Карпова. Грузинская полиция пропустила в Цхинвале автомобили миротворческих сил, задержанные накануне. По словам начальника военной полиции Грузии, 2 грузовика с продовольствием для миротворцев были остановлены из-за отсутствия необходимых документов. В Виденском районе Чечни в перестрелке с боевиками погибли 2 военнослужащих. 1 маджахет убит, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Урус-Мартане в ходе спецоперации убит эмир так называемого «Автуринского джамаата». В перестрелке также погиб сотрудник милиции и еще 5 получили ранения. В Мосгорсуде при закрытых дверях сегодня прошли предварительные слушания по делу о нападении на синагогу в Москве. На скамье подсудимых 20-летний Александр Копцев. Московская хельсинская группа сообщила о смерти известного правозащитника, участника диссидентского движения 68 года и члена Московской хельсинской группы с 80 года Леонарда Терновского. Тегеран заявил, что переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для его ядерной программы на территории России состоятся 20 февраля. Одновременно Иран подтвердил, что и сам возобновил обогащение урана. В Бейруте прошла массовая демонстрация в связи с годовщиной убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири. В манифестации участвовали до 500 тысяч человек. Следующее заседание суда над Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками состоится 28 февраля. В начале сегодняшнего заседания экс-диктатор объявил, что 3 дня держал голодовку. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев и на очереди панорама новостей и культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Нью-Йоркская Метрополитен Опера понизила цену на самые дешевые билеты с 26 до 15 долларов и намерена поставить 1,5-часовую версию «Волшебной флейты» Моцарта с целью привлечь в театр как можно больше зрителей. В то же время цена на самые дорогие билеты повысится с 320 до 375 долларов. Театр вмещает 3800 зрителей. Годовой бюджет Metropolitan Opera на текущий год составляет 220 миллионов долларов. По словам генерального директора театра, постановка оперы в наши дни стоит огромных денег, и решение этой проблемы является самой актуальной задачей. Бывший глава Федеральной резервной системы США Ален Гринспен планирует написать книгу воспоминаний о своей многолетней деятельности в качестве главы Федеральной резервной системы Центрального банка Америки. Его интересы представляет вашингтонский юрист Роберт Бернетт, который в прошлом способствовал заключению контракта на 12 миллионов долларов за книгу воспоминаний президента Клинтона и 8 миллионов долларов за книгу Хиллари Клинтон. Ален Гринспен ушел в отставку 31 января. Его публичные выступления, по мнению экспертов, отличались стилистическим своеобразием и порой звучали загадочно. Около 2 миллионов человек посетят бесплатный концерт легендарной рок-группы Rolling Stones на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Концерт состоится в субботу. Городские власти заявили, что это выступление – крупнейшее шоу такого рода в истории шоу-бизнеса. Однако, согласно книге рекордов Гиннесса, самую большую аудиторию – 3,5 миллиона зрителей – собрал на Копакабане в новогоднюю ночь 1994 года Род Стюарт. Американский режиссер Вуди Аллен намерен снять очередной фильм во Франции. 25 февраля он прилетит в Париж, чтобы получить главную французскую кинопремию «Сезар» и договориться о съемках во Франции. Две последние ленты Вуди Аллен снял в Великобритании. В 2007 году режиссер планирует снять картину в Испании. На кинофестивале в Берлине актриса Изабелла Росселлини представила книгу воспоминаний об отце, режиссере Роберто Росселлини, и матери, актрисе Ингрид Бергман. На пресс-конференции Изабелла Росселлини говорила о сложной истории семьи и многочисленных разводах и детях.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На встрече в Москве министров финансов «Большой восьмерки» представители европейских стран вновь призвали Россию ратифицировать договор энергетической хартии. На сегодня более 50 стран мира участвуют в этом международном соглашении, цель которого – формирование открытого и конкурентного международного рынка энергоносителей. Над этой темой работал сегодня мой коллега Сергей Сининский.
Договор энергетической хартии был подписан еще в декабре 1991 года, а в апреле 1998 вступил в силу после того, как был ратифицирован уже 30 странами мира. Россия присоединилась к договору с самого начала, но в течение прошедших с тех пор 14 лет так его и не ратифицировала. Один из 5 важнейших постулатов энергетической хартии – свобода торговли энергоносителями, базирующейся на правилах Всемирной торговой организации. В случае торговли природным газом, значит ли это, что любая страна, которая ратифицирует договор энергетической хартии, обязана будет, например, во-первых, создать конкурентную среду на внутреннем рынке газа, а во-вторых, равноправные условия допуска к системе газопроводов разных компаний? Или требования хартии не столь однозначны? Наш собеседник в Брюсселе, заместитель генерального секретаря секретариата энергетической хартии Андрей Конопляник.
Требования однозначны, но не столь категоричны. Следует пояснить, что свобода торговли энергоносителями, включая здесь же и свободу транзита, подразумевает не абсолютная свобода без каких-либо ограничений, а определенный набор принципов, как то недискриминация, прозрачность, правила процедур, приверженность последовательной либерализации международной торговли. То есть все это в контексте требований, которые установлены в статье 3 договора, что целью сотрудничества государств является построение открытого и конкурентного рынка.
Требования хартии к формированию конкурентной среды на энергетических рынках стран также не столь категоричны.
Это требование совершенно правильное, но следует понимать, что в контексте статьи 6 договора о конкуренции звучат мягкие юридические формулировки. В частности, это означает, что каждая договаривающая страна прилагает усилия с целью уменьшить рыночные диспропорции и препятствия для конкуренции в хозяйственной деятельности в энергетическом секторе. То есть она создает эту конкурентную среду, но темп изменений, конкретные шаги не могут быть навязаны извне.
Каким образом энергетическая хартия определяет в целом условия доступа третьих сторон к существующим объектам инфраструктуры доставки энергоносителей, например, линиям электропередачи или нефти и газопроводам?
Здесь тоже следует уточнить, что понятие о равноправных условиях доступа следует конкретизировать в том смысле, что, во-первых, положение Д договора к энергохартии не обязывает никакую договаривающуюся сторону открывать обязательный доступ для третьих сторон. Это прямо записано в тексте договора. Второе. В договоре предусмотрен набор возможностей в отказе в доступе либо к наличным мощностям транспортировки, либо, соответственно, в отказе в новом строительстве. То есть, когда мы говорим о равноправном доступе, это не значит, что этот доступ предоставляется на любых условиях и всегда.
Министр финансов России Андрей Кудрин заявил, что правительство готово предоставить независимым производителям газа в России равноправный доступ к системе экспортных газопроводов, принадлежащих «Газпрому». Правда, не уточнил, когда это может быть сделано. Сегодня на долю всех независимых производителей газа в России вместе взятых приходится лишь 11-12% всей его добычи. Остальное добывает «Газпром». Для создания более конкурентной среды на этом рынке, что, на ваш взгляд, считать важнее? Либо дальнейшее стимулирование существующих конкурентов, или продолжение реформирования самого «Газпрома», направленное на его разукрупнение, о чем много говорили еще пару лет назад, по той же модели, по которой реформируется, например, электроэнергетика России. Из Москвы аналитик инвестиционной компании FIM Securities Дмитрий Царегородцев.
На сегодняшний момент видно, что волна требований к государству с разделением «Газпрома» спала. Нет явных требований такого процесса ни со стороны потребителей, ни, что более принципиально, ни со стороны конкурентов «Газпрома». Независимые газодобытчики вполне удовлетворяются своей нынешней ролью, ролью сателлитов «Газпрома», ролью компании, все-таки сфокусированных не на сбыте, не на работе с клиентом, а именно на добыче.
Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Я полагаю, что в целях создания более или менее конкурентной среды на российском газовом рынке, сейчас сложившейся в первую очередь политической ситуации, было бы логичнее все-таки более или менее стимулировать независимых производителей, чтобы они могли поставлять газ как на внутренний, так и на внешний. То есть это создание равного доступа к трубе. Де юре он сейчас уже существует, но де-факто «Газпром» фактически игнорирует интересы во многом независимых производителей, хотя отчасти это связано с тем, что труба все-таки находится в его собственности, и он в первую очередь соблюдает свои интересы. О серьезной конкуренции все-таки говорить, наверное, не имеет смысла, пока на российском рынке будут регулируемые цены на газ. То есть, когда государство всецело регулирует этот рынок, ни о какой конкуренции, наверное, все-таки не станет говорить.
В условиях жестко регулируемых тарифов на газ внутри страны, тем более привлекательно, для любой газовой компании становится возможность экспорта сырья за рубеж, где цены совсем иные. В первую очередь для независимых его производителей. Дмитрий Царегородцев.
Безусловно, это, конечно, было бы благо. Это дало бы новый стимул развитию газодобычи, тем более, что все-таки уже появляются и новые, совсем небольшие игроки, такие как компания, например, Victoria Oil, которая недавно подтвердила достаточно крупные запасы газа. Тем не менее, даже эти компании не требуют на сегодня, по крайней мере, серьезно, доступ к экспортной трубе, вполне удовлетворяясь просто поступательным повышением объемов газа, который они могут напрямую реализовывать потребителям внутри страны.
На долю всех независимых поставщиков газа в России вместе взятых сегодня приходится чуть более 10% всей его добычи.
Рассказывал Сергей Сининский.
Олимпийская панорама.
И вновь у микрофона спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Три комплекта наград разыграны к этому часу в Турине. Сперва прошли в лыжах парные спринтерские гонки классическим ходом. Это был шведский день. У женщин тройку призеров составили команды Швеции, Канады, Финляндии. У мужчин Швеции, Норвегии и России. А вслед за этим биатлонисты провели гонку спринтерскую на 10 километров. И здесь победил немец Свен Фишер, вслед за которым в тройку призеров вошли два норвежца. Халвард Ханиволд и Фроде Андерсен. Впереди еще розыгрыш четырех комплектов наград. И в том числе женщины-конькобежки будут состязаться на дистанции 500 метров. Здесь надежда россиян связана со Светланой Журовой, недавно завоевавшей титул чемпионки мира в спринтерском многоборье. Она, к слову сказать, в ходе этого чемпионата выиграла один забег на 500 метров и один на 1000. И вот с каким настроением Светлана Журова отправлялась на Олимпиаду.
Просто эта медаль на чемпионате мира, наверное, была для многих очень такой как бы случайной, неожиданной. И не то, что для меня она была тоже неожиданной, она была для меня жданный, но не такой вот ожидаемый. Поэтому думаю, что еще все впереди, как бы мне надо еще собираться и бороться за, ну, на Олимпиаде. Настрой хороший, я думаю, что у всех спортсменов настрой хороший. Олимпиада – это праздник, Олимпиада – это соревнования, которые бывают у многих раз в жизни. Могут быть чемпионаты мира, могут быть чемпионаты России, но Олимпиада – это значимый старт, и поэтому все будут стараться и с хорошим настроением выступать на Олимпиаде для нашей России, приносить медали.
Это была Светлана Журова, чемпионка мира в спринтерском многоборье. А вчера мужчины состязались на дистанции 500 метров, и здесь чемпион мира в спринте, американец Джои Чик, подтвердил свой статус, завоевав золотую олимпийскую медаль. Он, кстати, единственный оба раза выбежал из 35 секунд. И вот что сказал он после победы.
Я так хорошо пробежал в первый раз, потому что понимал, нужно только не ошибиться во втором забеге. Но мне, как правило, нужно дополнительное давление, напряжение. Тогда я бегу лучше и собраннее. Так что мне потребовались определенные усилия, чтобы заставить себя расслабиться и бежать спокойно, в свое удовольствие. Надеюсь, это не последняя порция удовольствия, которую мы получим в Турине. Сегодня у нас прекрасная коньковежная команда. В ней очень много талантливых ребят. Было время, когда в США был Эрик Хайден. Он был величайшим в мире, но при этом был сам по себе. А нас много на всех дистанциях, и мы подгоняем друг друга. Олимпиада очень важна для американцев, и выступить здесь хорошо нам просто жизненно необходимо.
Итак, чемпион мира в спринте Джои Чик стал и олимпийским чемпионом. Через несколько часов мы узнаем, удастся ли сделать то же самое россиянке Светлане Журовой.
Рассказывал мой коллега Олег Винокуров. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России обсуждала сегодня проблему дедовщины в армии. Завтра в Думе должен выступить министр обороны Сергей Иванов. Сегодня же стало известно о новом случае дедовщины в воинской части в Хабаровском крае. Жестоко избит солдат. При пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. Личность погибшей установлена. Это сотрудница буфета Евгения Карпова. Грузинская полиция пропустила в Цхинвале автомобили миротворческих сил, задержанные накануне. Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член московской хельсинской группы. Тегеран заявил, что переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для его ядерной программы на территории России состоятся 20 февраля. В пакистанском городе Лахор два человека погибли во время демонстрации протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, которую подготовил Марк Крутов.
Россия является мировым лидером по объему пиратской аудио- и видеопродукции. Об этом говорится в опубликованном в США докладе Международного альянса интеллектуальной собственности. Эксперты альянса направили доклад торговому представителю американской администрации Робу Портману и предлагают властям США немедленно прекратить участие России в генеральной программе предпочтений. Эта программа направлена на развитие экономики в развивающихся странах и предоставляет 144 ее участникам право беспошлинно возить в США более 4500 наименований продукции. По данным Международного альянса интеллектуальной собственности, уровень подделок в России по большинству наименований в прошлом году составил 70-80%, а экономические потери от этого названы в докладе ошеломляющими. В Москве сегодня прошли парламентские слушания по теме борьбы с оборотом контрафактной продукции. Заместитель генпрокурора России Владимир Колесников высказался за ужесточение наказания в отношении пиратов, предложив конфисковывать у них имущество. Председатель Думского комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов рассказал журналистам, какие меры по борьбе с пиратством депутаты собираются предложить правительству и правоохранительным органам.
Мы сформулировали 15 пунктов в адрес правительства и его правоохранительных органов, в частности, которые обязаны на более высокий качественный уровень вывести эту борьбу. В противном случае общество не будет содействовать этим процессам, когда не будет уверено, что милиция, таможня или кто-либо не участвует в содействии, прибегая к взяткам, злоупотреблениям или мзде. Таким образом, проблема объединения усилий общества, власти и бизнеса в этой борьбе настолько очевидна, что думаю, что в повестке дня президента, правительства и парламента это один из главных пунктов.
Говорил Валерий Драганов. Своим мнением о ситуации с пиратской продукцией в России в интервью «Радио Свобода» поделился председатель Совета гильдии по развитию аудио- и видеоторговли Алексей Наумов.
Вообще на российском рынке вот аудиовизуальных, мультимедийным, так скажем, ну, 90% на сегодняшний день контрафактная продукция. Какой ущерб оценивается? Ну вот цифра такая гуляет, что общие потери по контрафакту это порядка 1,5 миллиардов долларов в год. Но это по всем, не только мультимедийный контрафакт, а от, скажем, кардена, да, до вот DVD-дисков, включая и лекарства, и средства связи, и телефоны. А на сегодняшний день, ну, ситуация вообще-то она сдвинулась с мертвой точки за последние 2 года. Но пока она оставляет желать лучшего. И если брать в среднем по России, это порядка 90% в мультимедийном бизнесе контрафактной продукции.
А вот как Алексей Наумов комментирует заявление Владимира Колесникова о необходимости ужесточить наказание для пиратов.
Какими-то одними запретительными мерами этого не решишь. И ничего в мире одними запретительными мерами не решается. Тут должны быть и экономические рычаги включены, и политические. У нас есть целая программа в рамках гильдии, я ее несколько раз озвучивал. Она разработана, это как бы и кредитование в рамках кредитования среднего бизнеса, и какие-то льготные ставки по аренде, и какие-то преференции со стороны правообладателей для России, по примеру Китая. То есть проблема не решается вот одним как бы карательным движением.
Говорил председатель Совета гильдии по развитию аудио- и видеоторговли Алексей Наумов. Возвращаясь к докладу Международного альянса интеллектуальной собственности, всего в списке 68 неблагополучных с точки зрения интеллектуального пиратства стран. Вслед за Россией в нем находятся такие государства, как Аргентина, Чили, Индия, Турция и другие. В Москве состоялись переговоры премьер-министров России и Франции Михаила Фраткова и Доминика де Вильпена. Одной из главных тем переговоров стала энергетическая безопасность. Фратков заявил, что французские компании, как и компании других европейских стран, могут на равных участвовать в конкурсах на реализацию проектов, призванных улучшить энергобезопасность Европы. В первую очередь речь идет о строительстве североевропейского газопровода.
В России отмечаем значительный интерес французских компаний к сотрудничеству в сооружении североевропейского газопровода, другим перспективным и многообещающим проектам, которые могут стать составной частью системы обеспечения энергетической безопасности, о чем главы наших государств будут говорить в рамках работы «восьмерки».
Говорил Михаил Фратков. Доминик де Вильпен, в свою очередь, заявил, что Франция подготовила меморандум об энергетической безопасности. Он призван обеспечить экономическое равновесие и развитие возобновляемых источников энергии. Глава Российского федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко в конце февраля, как и планировалось ранее, посетит с визитом Иран, несмотря на развивающийся конфликт вокруг его ядерной программы. Во вторник Кириенко подтвердил, что собирается посетить строящуюся атомную электростанцию в Бушере. Несмотря на сообщения о возможных бомбардировках иранских ядерных объектов, по словам Кириенко, эвакуация российского персонала из Бушера пока не планируется. Сегодня же стало известно, что Иран по техническим причинам попросил Россию перенести с 16 на 20 февраля встречу, на которой стороны обсудят предложение Москвы о создании совместного предприятия по обогащению урана для иранских атомных разработок на российской территории. Компания «Российские железные дороги» в 2008 году планирует начать скоростное пассажирское движение из Санкт-Петербурга в Хельсинки, сообщил во вторник журналистам вице-президент РЖД Михаил Акулов. К 1 апреля этого года РЖД и финские железные дороги определятся, в какой форме будет существовать совместное предприятие по эксплуатации поездов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 28.23, на завтра 28.18. К евро на сегодня 33.62, на завтра 33.57. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.19.
У микрофона был мой коллега Марк Крутов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о том, почему все меньше американцев создают семьи. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигал. Крупнейшая в истории Соединенных Штатов операция помощи пострадавшим в результате природного бедствия стала примером масштабных хищений благотворительных средств. Такой вывод содержится в отчете Федерального ревизионного департамента. Согласно этому документу, 900 тысяч из 2,5 миллионов человек, получивших после урагана Катрина 2,5 тысячи долларов экстренной помощи, получили деньги, представив властям фальшивую информацию о себе. Не исключено, что не все они имели права на эту помощь. Среди чрезвычайных покупок, сделанных пострадавшими, услуги массажного салона за $400, татуировка за $500, кольцо с бриллиантом за $1100. Тысячи эвакуированных были размещены в гостиницах люкс за $400-500 в сутки. При этом почти 11 тысяч сборных мобильных домов находятся на складах. Жесткая критика государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обвиняемой в некомпетентности, наверняка охладит законодателей, призывающих активно помогать жертвам Катрины, многие из которых все еще не нашли постоянного пристанища. 14 пар из Великобритании, Германии и Соединенных Штатов получат сегодня уникальную возможность вступить в брак над облаками над Нью-Йорком. Женитьба на 80-м этаже легендарного небоскреба Empire State Building в небесном лобби представляется Валентинов день избранным парам из разных стран мира. Площадка на почти полукилометровой высоте в Нью-Йорке, как выясняется, одно из самых желанных и эксклюзивных мест для бракосочетаний. Право соединиться узами брака в самой высокой точке Нью-Йорка не продается. Его получают победители конкурса посланий, объявляемого за несколько месяцев до Валентинова дня. Претенденты должны объяснить, почему они хотят заключить брак на верхушке Нью-Йорка. Комиссия оценивает оригинальность и стиль послания. Церемония бракосочетания каждой пары займет полчаса. В то время как Валентинов день остается популярным днем для бракосочетания, все большее число американцев пренебрегает узами брака. Согласно журналу Newsweek, такие настроения чрезвычайно сильны у среднего поколения страны – бэйби-бумеров. Среди людей, приближающихся к своему 60-летию, неожиданно много одиночек, рассказывает Ян Рунов.
По статистическим данным, из почти 78 миллионов американцев, родившихся в первые два десятилетия после войны и выросших во времена сексуальной революции, стоявшей на трех китах – сексе, наркотиках и рок-н-ролле, все больше людей, не обремененных семьей. В 2003 году среди американцев среднего возраста от 45 до 59 лет почти 30% не состояло в браке. Причины одиночества разные – развод, вдовство, холостяцкая жизнь. Но 70% из них регулярно встречаются с сексуальными партнерами, а почти половина имеет секс еженедельно. Поколение бэби-бумеров смотрит на жизнь иначе, чем их родители. И к услугам этого поколения – сеть гимнастических залов, пластическая хирургия, интернетные страницы знакомств. То есть огромная многомиллиардная индустрия. Вот как комментирует это явление нью-йоркский клинический психолог Майкл Кисин.
Я начну с нашей замечательной декларации независимости, которая устанавливает, данное Богом, три вещи. Это право на жизнь, право на свободу и pursuit of happiness, то есть поиск счастья. Ну, там не написано, что человек счастлив может быть только в браке или может быть счастлив только в большой семье. Вопрос стоит открытым. И каждое поколение решает его самостоятельно. И вот на сегодняшнем этапе, очевидно, превалирует идея вот такой свободы, в которой семья является вторичной. Наверное, чем больше человек становится как бы индивидуумом, чем больше акцент делается на его личных потребностях, на свободе, тем больше семья становится каким-то своего рода бременем или, по крайней мере, необязательной. И я думаю, что вот таких ситуаций, при которых человек живет в возрасте уже достаточно солидным по прежним меркам, будет все больше и больше. Это говорит о том, что человечество хочет быть молодым, и в нем много энергии, и слава Богу.
Это был Майкл Кисин, нью-йоркский клинический психолог. Примечательно, что даже найдя себе желанного партнера, не только мужчины, но и женщины не стремятся вступить в брак. Их устраивают еженедельные встречи, проведенные вместе выходные, но остальное время они хотят принадлежать себе, проводить время с детьми и внуками. Другими словами, они не хотят расставаться со свободой, которая с возрастом стала привычной и удобной.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нора Джонс, ставшая несколько лет назад американской музыкальной сенсацией с ее мелодичными джазовыми композициями, готовит новый альбом с обработками классических американских поп-хитов. Как показывает успех Берри Мэнилова и других музыкантов, американская публика истосковалась по мелодии. Нью-Йорк. Нора Джонс и Питер Малик.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный анализ переговоров между Россией и Украиной о статусе Черноморского флота. Сегодня эта проблема вновь обсуждалась и в Москве, и в Киеве. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.